то Плутарх объяснит тебе ситуацию разумно, просто и без всяких стрел. Что было на самом деле? На самом деле невероятно тщеславная, красивая, помирающая от скуки и безвыходности колхидская принцесса узнала о прибытии аргонавтов из Великой Западной Европы. На что она могла рассчитывать до этого? На менгрельского князька? На абхазского дикаря? На свана, живущего в вечных снегах? И Медея тут же дает себе слово. Любой ценой она заполучит облеченного доверием богов Ясона и вырвется с его помощью из колхидского заточения. Что и происходит. А ведь тщеславие Медеи не имеет границ. Если ради своей карьеры, которая в тот момент выражалась в завоевании Ясона, надо предать отца, она сделает это, не задумываясь. Эрос ей выгоден для оправдания всех своих подлостей. Ему вообще предстоит в истории грустная роль — быть в ответе за все. «Я сделал это во имя любви». «А что ты сделал во имя любви?» «Я завоевал империю, я перебил 100 000 поселян». Я ограбил храмы, я убил родителей, и все во имя любви. Разве это любовь? Уж лучше мой грех с коровой, то есть с Герой, принявшей облик коровы. Кентавр заливисто захохотал. Хотя ему было не весело. Кори тоже. Ведь из уст Ясона она слышала другую правду. Медея увидела Ясона и поняла — «Она его добьется», — продолжал Хирон, — «и не только красотой, но и необходимостью. Она должна была внушить ему, что без нее он ничто, он беспомощен. Зачем она разрезала на куски своего брата? Да потому, что после этого Ясон привязан к ней как сообщник. Зачем она заставила девочек резать на куски собственного отца, потому что это было ее общее преступление с Ясоном. Но кто погиб в конце концов? Кто был виноват в том, что сгорела живьем прекрасная главка? Ты думаешь, Медея?» «Да, я думаю, что Медея», — сказала Кора, зная иной ответ. «Чепуха. Виноват больше всего не тот, кто убивает, а тот, кто дает на это согласие. И как сказал когда-то мудрый человек, не бойся своих врагов, худшее, что они могут сделать, это убить тебя. Не бойся друзей, худшее, на что они способны, это предать тебя. Бойся равнодушных. Это с их молчаливого согласия на земле совершаются все подлости и преступления. Может, я цитирую не точно, но смысл передаю верно. Ты думаешь, что Ясон погиб? По справедливости? Это была для него лучшая смерть. Он мог погибнуть хуже. И я казнил бы его куда более жестоко.
Кора не стала спорить. Как и кому она сможет передать свой ужас перед пустотой глаз Ясона перед смертью?
«Человек должен отвечать за свои поступки», — сказал старый кентавр. «Надеюсь, что урок, полученный тобой, будет усвоен». Над ними велись слепни, кентавр отмахивался от них хвостом и ладонями. К Прокрусту они опоздали. Впрочем, успея они туда вовремя, вряд ли что-либо смогли изменить. Было уже поздно, стемнело, яркие звезды высыпали на небе, и среди множества созвездий наиболее ярко горело созвездие Кормы, память о корабле Ясона. Звезды этого созвездия были такие новые, самые яркие на небе, разноцветные, как рождественские фонарики на елке, и от них на землю падали праздничные отблески. Зрелище, которое они застали в доме Прокруста, наполнило сердце Коры ужасом и отвращением. Слуги и рабы Прокруста толпились у входа, не смея войти внутрь. Из черной и невнятной толпы доносились стоны и вздохи. Кентавр спросил: «Что случилось в этом доме, добрые люди?» «Наш хозяин!» — откликнулся некто, невидимый из толпы. «Нашего хозяина злодейски убили. Это ужасные преступления, и боги жестоко отомстят убийце».
«Что же случилось с Прокрустом?»
«Некий разбойник», — ответил тот же голос из толпы, «пробрался в дом хозяину, и когда тот предложил ему, как и положено, лечь на Прокрустово ложе, чтобы выяснить, умещается ли он на нем, ибо хозяину придется подставить к ложу стульчик, чтобы гостю было удобнее спать».
«Ты говоришь правду, раб?» — строго спросил кентавр.
«Разумеется, чистую правду».
«Как же зовут тебя, правдивый слуга?»
«Меня зовут Мироном, и я здесь служу домоправителем. Завтра с утра приедут Прокрустовы братья и наведут здесь порядок», — ответил домоправитель.
«Так продолжай же врать, недобрый человек. Я подозреваю, что именно ты приносил веревки, чтобы помочь Прокрусту. Именно ты затыкал рот гостю, если он кричал и беспокоил соседей. Именно ты оттаскивал потом истекающий кровью труп на свалку. Ну, признавайся!»
«Я никогда не дотрагивался до трупов», — быстро отозвался домоправитель. «Это дело рабов».
«Тогда скажи, что же случилось сегодня?»
Домоправитель почему-то замолчал, и из толпы заговорил низкий женский голос.
«К Прокрусту пришел человек по имени Тесей и попросился переночевать. Господин Прокруст, как всегда, ответил, что рад оказать гостеприимство незнакомцу, и пригласил его в дом. Затем, после легкого ужина, господин Прокруст предложил юному Тесею лечь на ложе и вытянуться. Когда же господин Прокруст увидел, что его гость длиннее ложа на два локтя, то он тут же поднес ему чашу с вином».
«Зачем?» — спросила Кора, спрыгивая с кентавра.
«В чаше было сонное зелье», — ответила женщина. «Его гость должен был заснуть».
«Почему?
Неужели вы не поняли, что наш хозяин был добрейшей души человек? Он щадил чувства всех тех, кому вынужден был отрезать ноги или вытягивать их.
Зачем ему это делать?»
«Глупый вопрос», — возмутился домоправитель. «Ведь наш господин был Прокрустом. Он имел Прокрустово ложе. Он должен был всех прохожих подгонять по длине под Прокрустово ложе. Чего здесь непонятного?»
«Скажите, уважаемые рабы и слуги Прокруста», — попросила Кора, «а если ваш Прокруст просто пускал бы людей переночевать и не калечил бы их, не мучил и не убивал, разве это не лучше?»
«Глупости!» — визгливо ответила какая-то женщина. «А как тогда войдешь в историю? Как добьешься бессмертной славы? Как станешь знаменитым в веках?»
«Все ясно», — сказала Кора.
«Ведите меня к нему».
Никто не двинулся с места. Коре пришлось повторить просьбу. Домоправитель ответил.
«А что, если он еще жив?»
«Тогда вы напоите его лекарством и перевяжете ему раны. Ваш долг заботиться о господине», —